В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худиев и «Христианство. Трудные вопросы». Я напомню, что эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, мог связаться с нами и задать любой трудный вопрос о христианской вере. Я подчеркиваю, что это может быть трудный вопрос, который мешает вам уверовать, который как-то затрудняет вас в вашей вере, который как-то вас отталкивает, может быть, от христианства. И добро пожаловать именно с трудными вопросами. И эти трудные вопросы, их можно задавать по-разному. Их, наверное, проще всего присылать нам в прямой эфир на наш сайт theos.fm. Можно оставлять комментарии в социальных сетях. И можно прислать мне вопрос напрямую на мой почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей — последняя буква Y, как русское У. И можно же присылать на этот же адрес asksergey@list.ru. Если вы нас слушаете в повторе, тогда у меня полежит ваше письмо в ящике до следующей передачи. И я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы выходим в эфир. Мы продолжаем нашу работу благодаря тем нашим слушателям, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. И это можно сделать, вы увидите, как у нас есть на сайте TOSFM такая большая красивая кнопка в углу. Если вы хотите поддержать вот конкретно вот эту вот передачу, вы можете набрать в любом поисковике «Сергей Худиев Теос Медиа». «Сергей Худиев Теос Медиа». Первая страничка, которая вам выдаст поисковик, это будет моя страница на вот этой передаче, на нашей станции. Итак, добро пожаловать с вашими вопросами. И вот уже вопросы есть. Александр пишет: «А может так Господь распорядится, что человек не будет с ним в раю, но в то же время не будет и в аду? Ну, например, мусульманин или буддист или атеист прожили свою жизнь, будучи прекрасными людьми. Неужели Бог их будет содержать в вечном аду? Есть ли какие-то еще варианты, кроме крайностей? Я знаю, что многие люди предпочли бы небытие. Может, Бог им это подарит, или это сокрыто от нас?» Сделать так, чтобы человек не был ни в раю, ни в аду, нельзя. Это невозможно в силу самой, так сказать, природы вещей. Тут смотрите. Бог создал человека для вечной радости, и эта вечная радость, она обретается в Боге. Вот Бог создал людей и ангелов для того, чтобы поделиться с ними той вечной блаженной жизнью, которой обладает он сам. Человек — это вместилище Бога. Человек создан для того, чтобы быть с Богом, для того, чтобы быть пронизанным, просвещенным Богом, для того, чтобы, как говорят вот в православной церкви, обожиться, то есть сделаться причастным вечной и блаженной жизни самого Бога. Вот счастье, для которого мы созданы, оно вот это. Мы созданы для того, чтобы приобщиться вечной и блаженной жизни самого Бога. Для того, чтобы войти в общение с Пресвятой Троицей. Для того, чтобы сделаться частью Божьей семьи. Когда мы войдем в это общение, мы будем абсолютно счастливы. Мы обретем то счастье, для которого мы были созданы. Глубочайшая жажда нашей души будет утолена, и мы будем абсолютно, бесконечно и вечно счастливы. Может ли человек отвергнуть эту возможность и не быть несчастным? Нет. Так не получится, потому что за пределами, понимаете, если человек лишит этого, он будет несчастен. Человек для этого создан. Человек, который лишен смысла, для которого он был создан, он неизбежно будет несчастен. Это абсолютное вечное несчастье, которое только может быть. Это лишиться той жизни вечной и блаженной, для которой мы были созданы. То есть в конечном итоге у нас есть два пункта назначения. Либо мы входим в общение с Богом, либо мы входим в общение с Пресвятой Троицей, либо мы входим в ту вечную жизнь, для которой Бог нас замыслил, ну, либо нет. Другой вопрос отдельный. Вы говорите о том, что есть нехристиане, которые при этом высоконравственные люди, и что с ними будет? Тут, как вам сказать, ставить вопрос по анкетным данным абсолютно бессмысленно. Бог с каждым человеком имеет дело строго индивидуально. Бог каждого человека сотворил лично. Он, как псалмопевец говорит, что, обращаясь к Богу, ты соткал меня в чреве матери моей. То есть не говори, что люди это вот, они, ну как-то сами собой, там процесс запущенный, он, значит, люди как-то сами собой, там матери рождают детей, и как-то это все происходит на автомате. Нет, Бог каждого человека лично, индивидуально создает. Бог с каждым человеком имеет дело лично. Это отдел кадров может иметь дело с анкетами, понимаете, там. Знаете, есть такой немножко черный юмор, но такой анекдот про то, как сидят два кадровика, перед ними толстая папка резюме, один кадровик берет половину папки и, не глядя, кидает в корзину для бумаг. А другой говорит, да ты что? А другой ему говорит, ну что, нам неудачники. А вот Бог, он же не действует, как тот кадровик, он же не действует по анкетам. Бог вникает в жизнь каждого человека. Бог смотрит на решения, которые принимал каждый человек в своей жизни. Поэтому мы ничего не можем сказать про... Не наше дело произносить суд о вечной участи каких-то других людей. Но мы знаем, что в конечном итоге есть только два варианта. В конечном итоге человек либо входит в ту жизнь вечную и блаженную, для которой он был создан, либо не входит. Может ли человек отбиться от этой жизни? Может. То есть мы не можем сказать, что независимо от ваших решений, жизнь вечная и блаженная вам гарантирована. Ну, нет таких гарантий в Священном Писании. Христос говорит, что мы призваны покаяться, уверовать и войти в общение с Ним. Что касается ссылок на прекрасность людей, на их личную высокую нравственность, то тут важно отметить, что спасение – это не награда за хорошее поведение. Спасение – это вопрос личных отношений с Богом. В Евангелии, вообще вот в Новом Завете, спасение не является наградой. То есть речь не идет о том, что, там, не знаю, маленький мальчик настолько старательно изображал из себя наследного принца, что его в итоге усыновила царская семья. Там все наоборот. Вас сначала усыновляет царская семья, потом вы учитесь вести себя как принц. Мы не обретаем жизнь вечную и блаженную благодаря нашему хорошему поведению. Наше поведение нехорошее на самом деле. Мы получаем жизнь вечную и блаженную в подарок, и потом эта жизнь, которая в нас действует, нас меняет изнутри. И вопрос вечного спасения – это вопрос личных отношений, прежде всего. И поэтому тут спрашивать, может ли хороший человек войти в Царство Божие, ну, может, конечно, если он захочет, если он на это согласится. Это как если бы мы спрашивали, а может ли умная, красивая, трудолюбивая, работящая, добрая и наделенная всеми достоинствами девушка выйти замуж, там, быть счастливой в семейной жизни. Ну, конечно, может, и чего бы ей, собственно, и не выйти замуж, но ей нужно будет сказать «да» тому молодому человеку, который ей сделает такое предложение. Если она будет говорить упорно ему «нет», то при всех своих восхитительных достоинствах она останется в одиночестве. Вот. Вечное спасение – это вопрос отношений с Богом. Бог нас хочет принять в свою семью. Бог хочет, чтобы мы были с Ним вечно. Бог хочет нас сделать своими чадами и домочадцами. Вот как в Священном Писании есть сравнение с браком, есть сравнение с усыновлением. Вот усыновление в античном мире, это был такой юридический акт, усыновить могли взрослого человека. Это просто означало, что этот взрослый человек, он теперь юридический член вот этой семьи со всеми вытекающими. Римлянин мог усыновить близкого друга или вольноотпущенника. И он становился юридическим членом семьи. Ну, естественно, это человек, которого усыновляют, он должен был на это дать согласие. Или девушка, которая вступает в брак, она на это дает согласие. Вот наше отношение с Богом – это личные отношения, в которых предполагается все-таки наше согласие. Не только наши замечательные достоинства. Не только то, что мы там хорошие, законопослушные, милые люди, а то, что мы отозвались на это приглашение. Мы согласились быть со Христом. Мы согласились быть Его. Мы вступили с Ним в завет. И поэтому, хотя мы не имеем полномочий судить о том, кто куда попадет, это абсолютно не наше дело. Мы не можем сказать, а вот этот там человек, вот он там, знаете, как в интернете пишут, там кто-то помер, и люди ему кричат вслед: «Гори в аду, мразь!» Ну, хотя этот человек, ну, все, что они о нем знают, это какие-то сведения из интернета, он, им оказался политический противник. А мы понятия не имеем, куда он там попал, ни малейшего. И мы не можем говорить о том, что такие-то люди наверняка погибли. Мы не знаем. Но мы знаем, в чем состоит путь спасения. Что такое спасение? Спасение – это наше воссоединение с Богом. Это наше вхождение в Его семью. Это наше глубокое преображение под влиянием этого общения. И чтобы в это общение войти, нужно на него соизволить. Нужно на него согласиться. Нужно отозваться на призыв Христа. И, в принципе, можно ли отбиться, можно ли отказаться, окончательно? Можно. Мы не знаем, кто отказался окончательно. У нас нет об этом, мы не... от нас-то сокрыто. Но мы знаем, что такая возможность существует. Мы знаем, что погибнуть можно. И мы, конечно, как верные христиане, мы должны людям передавать то, что есть в Евангелии. Евангелие требует от людей покаяния и веры. Некоторые христиане усиленно доказывают, что Иисус не еврей, а галилеянин. Но мама его точно была еврейка. Но можно ли вообще Богу присваивать национальность? Почему это так заботит людей? Банальный антисемитизм. Честно говоря, христиане, которые доказывают, что Иисус не еврей, они... Ну, как я не знаю, насколько люди настолько неосведомленные в основах христианской веры, они могут быть христианами. Тут, понимаете, христианская вера, она предполагает, что, конечно, Иисус еврей, и это важно. Потому что Иисус является наследником всей пророческой традиции Ветхого Завета. И вообще весь смысл избрания еврейского народа в том, чтобы в еврейском народе явилась Дева Мария, явился Господь Иисус и апостолы. Вот Иисус – это абсолютный еврей вот в том смысле, что Он есть абсолютное средоточие еврейства и смысл существования еврейства вот в Нем, в Иисусе. На свете нет никого более еврейского, чем Иисус. Вот, как вам сказать, вообще был такой еретик во втором веке Маркион, который говорил, что вот Бог Ветхого Завета, вот он какой-то другой, он плохой, а Иисуса послал другой Бог, Бог Нового Завета, который от него отдельно. Церковь, естественно, это отвергла. И вот церковь настаивает, что Ветхий и Новый Завет, они представляют собой единство, единую историю спасения. И то, что Иисус обладает человеческой природой, и это очень важно, То есть церковь подчеркивает, что Иисус Христос есть как совершенный Бог, так и совершенный человек. Как у человека, у него есть происхождение, у него есть мать, у него есть народ, среди которого он вырос, у него есть определенные черты лица. Знаете, там в последнее время люди с ума сходят. Белый был ли Иисус или не белый? Почему-то очень важно доказать, что он был не белый. Ну, он был довольно смуглый. Вот на наших улицах он бы выделялся, он был бы намного смуглее большинства из нас. Не знаю, наверное, его можно было бы принять даже за, ну, скорее всего, за приезжего откуда-то с юга. Но у него были определенные черты лица. У него был определенный родной язык. Он родился и вырос в среде определенного народа. И вот как у человека, у него есть его этничность, конечно же. У него определенный генотип, определенные черты лица. И, конечно же, и это важно с точки зрения истории спасения, Господь наш Иисус Христос является евреем. Говорить о том, что не еврей, а галилеянин, ну, это люди путают там, потому что Иудея и Галилея – это разные области, но живут в них одни и те же евреи, которые говорят на одном и том же языке, которые исповедуют одну и ту же религию, которые обладают одним и тем же самосознанием. Поэтому, конечно, говорить о том, что Иисус не еврей, это признак чудовищной безграмотности. В Священном Писании, конечно же, говорится, но человек открывает просто Евангелие от Матфея, родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. И это родословие, оно там не случайно. Оно указывает на то, что вся история еврейского народа, она была для чего? Для чего был Авраам, для чего был Давид, для чего все это было, для чего были все пророки? Для того, чтобы в еврейском народе явился Мессия и Спаситель всех народов. То есть вот в истории спасения Иисус приходит не как инопланетянин с летающей тарелки. Он приходит как завершение, как высшая точка всей библейской истории, всей истории еврейского народа. Поэтому абсолютно безграмотно говорит там, что не еврей, это полное незнакомство со Священным Писанием, это полное незнакомство с тем, что церковь об этом учит. Церковь, конечно же, всегда проповедует о том, что, конечно, Господь наш Иисус по плоти еврей. И это есть и в Священном Писании, и в богослужебных текстах церкви. То есть абсолютно нет никаких сомнений в том, что Иисус еврей. Конечно, мы не говорим, нет смысла говорить о национальности Бога. У Бога нет национальности, у Бога нет пола, у Бога нет цвета волос, у Бога нет формы носа, но по человеческой природе Господь Иисус обладает всеми этими человеческими чертами, у него определенные черты лица, у него определенный язык, он вырос в определенной местности среди определенных людей, и, конечно же, он еврей. Это за пределами всяких разумных сомнений, отрицать это есть полная безграмотность. Возможно, антисемитизм, но, по крайней мере, полная безграмотность. Унитарий Максим. Основная фича христианства в том, что его изначально не было. Была куча разрозненных общин, где каждый понимал устное предание, кто во что гораздо. А потом пришел Константин из всего этого, простите, зоопарка, и искусственным образом слепил государственную церковь на грубую нитку, сшив разноцветные лоскуты. Как-то об этом не задумывался вообще, потому что в церковь ходят по традиции, естественным порядком, похоронить, покрестить, потому что по воскресеньям ходят в церковь. Кому-то принципиально важно задуматься над вопросом. Вообще христианство в этом вопросе напоминает индуизм. Есть много общих моментов. Вы знаете, все тексты Нового Завета, которые у нас есть, и по которым мы можем судить о содержании, собственно, христианства, они написаны при жизни первого-второго поколения учеников Господа. То есть у нас есть тексты, которые написаны задолго до Константина. И все, что есть в Новом Завете, это задолго до Константина. Там послание святого апостола Павла, это 50-е, 60-е годы первого века. Ну, спорят там о том, что некоторые считают, что некоторые послания Павла писал не он лично, его ученики там на его материале. Я думаю, что он писал, но в любом случае, при самых таких скептических оценках, большая часть посланий Павла – это 50-е, 60-е годы. Евангелия синоптические – это от 60-х до 80-х годов, там разные даются оценки. И я склонен признавать более раннюю, например, ориентируясь на Луку. И Евангелие от Иоанна, ну, не позже конца первого века. Не позже. Ну, там, знаете, как это... Я сейчас не буду глубоко углубляться в то, как датируются новозаветные тексты. Но методы датировки, они достаточно понятные, разумные, и они дают нам возможность определить, когда эти тексты написаны. Написаны очень задолго до Константина. При любом раскладе. Очень задолго до того, как появилась какая-то административная власть, которая была бы способна чего-то церкви навязывать, как-то ее сверху унифицировать. И в этих текстах мы находим все то, во что мы верим сейчас, в общем-то. Там еще нет вот этих четких догматических формулировок, в которые все это облекают Вселенские соборы, но все, в общем-то, есть, все есть в наличии. И мы уже видим церковь как сообщество людей, которые объединены вполне понятным набором того, что мы впоследствии назовем догматы. Мир сотворен Богом, Бог воплотился в Иисусе Христе, Иисус Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых, Он вернется судить все народы со славою. Все это уже есть. Что касается разнообразных христианских общин. Несколько позже у нас появляются ереси. То есть, вот как апостол говорит Павел, что из вас самих восстанут люди, которые будут учить превратно. И почему мы видим, что ереси – это более позднее явление? Потому что у нас есть, собственно, апокрифические тексты, которые выражают эти еретические воззрения, и они написаны позже. Ну, например, Евангелие детства, где рассказывается о детстве Иисуса подробно. Он там оживляет глиняных птичек, он там проклинает своих обидчиков, обидчики тут же падают, умирают. И вообще довольно злобноватый там мальчик Иисус изображен. Но, что бросается в глаза, там мальчик, еврейский мальчик Иисус, например, учит греческие буквы. Там это упоминается. Ну и сразу мы видим, что автор этого сочинения, он никоим образом не знал Иисуса лично, не обращался в этой среде, и он явно фантазирует. Мы видим, что это позже уже все появляется. И да, довольно быстро появляются гностики, довольно быстро появляются разного рода общины, которые интегрируют имя Иисуса в какие-то свои собственные конструкции, но они появляются позже апостольской церкви. Апостольская церковь – это с самого начала достаточно четко определяемое сообщество, в котором достаточно четко видна определенная догматика. Уже в текстах Нового Завета. Тексты Нового Завета, они написаны очень задолго до Константина, очень задолго до того, как появляется какая-то возможность все это административно как-то административно застроить. И я бы еще сказал, что есть еще одна... Ну, если мы верим в то, что Иисус действительно Сын Божий, Он действительно воскрес из мертвых, Он действительно, по крайней мере, исключительно важный посланец Бога, то у нас есть основания верить в то, что Бог как-нибудь позаботился о том, чтобы Его послание дошло до людей в том виде, в котором Он хотел. Так, вопрос. Вы говорили, что святые отцы ошибались в науке, но не ошибались в догматике церкви. А как это доказать атеисту? Значит, Ну, атеисту надо сначала начинать с бытия Божия, конечно, потому что, ну, как мы ему докажем, что отцы церкви не ошибались в догматике относительно Бога, если он еще в Бога не верит? Поэтому нужно начинать с бытия Божия, нужно начинать с воскресения Христова. Поэтому я бы вообще, беседуя с атеистами, начинал не со святых отцов. Что касается того, что святые отцы могли иметь ошибочные мнения относительно науки, да сколько угодно. Святые отцы вообще излагают тогда, когда речь заходит о научных их мнениях, они излагают те научные представления, которые были характерны для их эпохи. Потому что кто были святые отцы? Это были высокообразованные люди своего времени. На самом деле, святые отцы – это блестящие мыслители, это блестящие философы, это люди блестяще образованные. То есть это люди, которые интеллектуально находились на переднем крае своей эпохи. Но они не могли знать, естественно, не могли обладать научными познаниями, которые вот для нас современны. Ну, не знали они там ничего про квантовую физику. И не могли знать. И не должны были знать. Потому что их призвание, их миссия в жизни состояла не в преподавании естественных наук, а в том, чтобы сформулировать и отстоять правую веру во Христа. Поэтому, ну, я бы прежде всего поставил вопрос, а с чего бы, собственно, святые отцы должны были бы обладать познаниями в науке? Ну и второй вопрос. Познаниями в науке, за какой век они должны были бы обладать? Потому что научная картина мира, она постоянно меняется. Вот 100 лет назад расизм был научным. Людям реально там черепа мерили, причем не тогда еще не нацисты, а вот это был вполне себе научный мейнстрим. Это считалось само собой разумеющимся, что человеческие расы, они занимают разные эволюционные ступени, и что чернокожие люди, они находятся где-то, вот это как раз есть переходная ступень между обезьяной и настоящим человеком. Ну и даже внутри белой расы там проводились всякие градации, там тоже всем черепа мерили, и считалось даже, что раса кокни, то есть лондонских бедняков, это другая раса, нежели британские аристократы, нежели образованные классы британского общества, потому что кокни, они маленькие, чернявые и круглоголовые. А вот британская аристократия, она высокая, белобрысая и яйцеголовая. И вот считалось, что это вообще разные расы. Там, и это научно все доказывалось. То есть это все считалось за наукой. За науку. Мы на это сейчас смотрим, как на какую-то глупость. А тогда это была наука. Это была вполне мейнстримная наука. Практически все биологи, ну, где-то начиная там со второй половины 19 века, они все расисты. Единственный зоолог не расист 19 века – это Николай Миклухо-Маклай. Наш соотечественник, мы можем этим, значит, по праву гордиться, потому что он единственный, кто считал папуасов за людей. Вот он единственный, кто считал, что вот это такие же люди, как белые, это вот он был. Все остальные считали, что ну, ясно же, что вот есть просто обезьяны, есть люди, которые живут, ну, практически как обезьяны, там, скачут на бедренных повязках и внешне заметно отличаются. И наука, это было наукой. И доводом против христианской веры было то, что христианство проповедует единство человеческого рода, падшего в Адаме и искупленного во Христе. На это ученые люди говорили, какое единство? Вы о чем вообще? Вы посмотрите, вот есть у нас там английский джентльмен, который, значит, белокурый, белокожий, в хорошем костюме, говорит на хорошем английском языке, имеет изысканные манеры. Вот есть ирландец, который рангом пониже, который темноволос, но тоже белокожий, у него тоже костюм, правда, помятый. Говорит он с дурацким акцентом и, значит, любит выпить. А вот чернокожие, они вообще там живут в каких-то этих хижинах из соломы, и проводят жизнь вообще как наполовину животные. Ну, видно же, ну, очевидно же, что у них разные, это разные совершенно виды. Что нам тут будете рассказывать, что они все происходят от одного Адама? И это считалось сильным доводом против Библии с точки зрения науки. Сейчас, конечно же, наука пришла к выводу, что все это, значит, было полным заблуждением, что человеческий род действительно един, что генетические вариации между разными расами, они действительно крайне незначительны, что человеческий род, это действительно, он действительно имеет, ну, скажем так, теория полигенеза, что человечество возникает в разных местах, там разные расы возникли от разных предков, она уже похоронена, ее уже нет. Но это один из примеров того, как научные представления о мире менялись. То, что 100 лет назад было научными представлениями, сейчас воспринимается как бред. Бред, за который любого человека, который его попробует высказать, его пинками выгонят из научного сообщества. Просто пинками. Там это вот сейчас это не просто бред, а даже вот такой, ну, абсолютно неприемлемый бред. Или там теория Большого Взрыва, которая возникла в середине, ну, начала она набирать скорость к середине 20 века, ее в 20-е годы еще начали выдвигать, и в ее создании принял живейшую участие один из ее авторов. Это бельгийский католический священник Жорж Леметр. И когда он сказал, что вот вы знаете, из уравнения Эйнштейна следует, что Вселенная не может быть стабильной, она должна либо расширяться, либо, наоборот, стягиваться. Эйнштейн сказал, нет, наверное, что-то где-то вот нужно подправить в уравнениях. И стало все больше и больше складываться впечатление, что Вселенная действительно расширяется. А значит, у нее было начало. Сначала очень многие астрономы просто были страшно недовольны, потому что это указывает на то, что Вселенная-то имеет начало, что было время, когда Вселенной не было, что надо тогда искать причину Вселенной. Это намекает, значит, на Бога довольно толсто. И вот так рухнуло представление о вечной Вселенной. То есть научные представления о мире, они постоянно меняются. То, что сейчас является научной картиной мира, может быть, через 100 лет, будет считаться какой-то полной ерундой, чепухой, бредом. И людей будут выгонять за это из приличного общества. Поэтому какой именно картине, научной картине мира должны были соответствовать святые отцы? Как, какой? Вот они должны соответствовать науке 19 века, 20-го, 21-го. Она же постоянно меняется. Поэтому то, что требует от святых отцов, чтобы они нам излагали научную картину мира, ну, мне кажется, абсолютно бессмысленно. Все, что у них там касается описания природной реальности, это то, что знали образованные люди в их время. Сейчас мы по-другому себе представляем реальность. Через 100 лет будем представлять еще по-другому. И поэтому, поскольку научная картина мира, она постоянно меняется, мы не можем вот от них это требовать, чтобы они соответствовали именно нашей картине мира. Месяц назад доктор наук, мифолог Ричард Карриер в Нью-Йорке читал лекцию в обществе секулярных гуманистов, отвечая на вопросы, сообщил, что отслеживаемый им актуальный поименный список академических ученых-мифологов насчитывает в общей сложности примерно 40 докторов наук, приверженцев теории мифа, согласно которой Иисус, как историческое лицо, никогда не существовал. Есть видео на Ютубе. Таким образом, консенсус среди докторов наук в отношении историчности Иисуса – это пропаганда и ложь. Ну, как вам сказать, тут дело в том, что новозаветная наука – это наука. Она функционирует по определенным правилам. Вот наука – это метод. И наука, она старается, пока она является наукой, исключить личные пристрастия человека. И вот ученые самых разных убеждений, они согласны в том, что Иисус существовал как историческое лицо. Что касается там общества секулярных гуманистов, человек, ну, как вам сказать, это идеологическое собрание, которое имеет свое Если мы смотрим на людей, у которых такой идеологической повестки нет, или, по крайней мере, они считают ее самым важным в своей жизни, на именно ученых, ну, есть ученые, ну, смотрите, тот же Эрман, тот же Людман, которые не верят в Иисуса Христа как Сына Божия, и которые говорят о том, что, ну, конечно, он существовал как историческое лицо. И почему римские власти не отреагировали на новость о воскресении Иисуса? Ведь это экстраординарное событие для любых времен. Люди не воскресали никогда. Вот сейчас, если кто-нибудь воскреснет, вся наука, все скептики на это обратят внимание. Не обратят. Вы знаете, римские власти, они, как вообще власти, им интересно поддержание порядка и спокойствия в веренной им провинции. Вот мятеж есть? Нет, ну, нет мятежа. Ладно. Есть дела поважнее. Понимаете, то, что выходят апостолы, говорят, всего Иисуса Бог воскресил, чему мы все свидетели, римлянам это неинтересно. Они очень практичные люди. Вот в Деяниях упоминается римский чиновник Галлион, которому иудеи пришли жаловаться на Павла, что Павел тут учит чтить Бога не по закону, а Галлион им говорит, а мне что за дело там? Вот был бы какой-нибудь там мятеж, преступление, вот что-то такое, что требовало бы моего вмешательства, как государственного чиновника. А так, ну, понимаете, вот представьте себе, сейчас вот есть там богословские споры, допустим, вот в протестантской среде спорят кальвинисты и армяне. Вы приходите к гражданскому чиновнику и говорите, вот у нас тут, знаете, спор между кальвинистами и армянами. И он вам говорит, ребята, у меня много работы, есть чем заняться, разбирайтесь между собой сами. И вот отношение римлян, оно примерно такое. А нам-то что за дело? А нам все это зачем? Вот римляне, они, их беспокоит гражданское спокойствие, и все. Римляне себе завоевали огромную империю. В этой империи живет огромное количество народов, куча разных культов. Римляне на это смотрят спокойно. Говорят, ну хорошо там, вот как они там хотят себе молиться, пусть себе и молятся, лишь бы налоги платили. И поэтому для римлян то, что вот появилась группа, которая проповедует, что там, Иисус есть Мессия, он воскрес из мертвых, это просто не событие. Сейчас даже, понимаете, о самых важных событиях в мире не сообщают в новостях. Потому что люди интересуются политикой, люди интересуются экономикой, люди интересуются военными действиями, но люди не интересуются спасением душ. И то, что Христос воскрес из мертвых, об этом рассказывают апостолы, ну а римлянам что? Это абсолютно бы не попало в тогдашние телеграм-каналы. Это ну, другие интересы у людей. И тогда, и сейчас. Где в Коране Иса отождествляет себя с Богом, нам не авторитет Библии, не нужно думать, что все вокруг вас глупые, а христиане познали истину. Некоторое время назад был такой вопрос, но я на него отвечу еще раз. В Коране подчеркивается, что Иисус ни в коем случае не Бог. То есть в Коране отрицается как его божество, его богосыновство, его смерть на кресте, его воскресение из мертвых. То есть в Коране Иисус описывается как пророк, как личность важная в Божьем замысле. Говорится о непорочном зачатии. С большим почтением говорится о матери Господа, о Марии. Но подчеркивается, что ни в коем случае не Бог. А что Библия вам не указ. Ну, давайте немножко отойдем от... Посмотрим на это как бы со стороны. Вот... Новый Завет – это сборник воспоминаний об Иисусе апостолов, его ближайших учеников, людей, которые его знали лично или второго поколения, то есть людей, которые писали со слов учеников. То есть между событиями Евангелия, между служением самого Иисуса и записью текстов Нового Завета проходит максимум несколько десятилетий. То есть они записаны в то время, когда большинство свидетелей событий еще живы. написаны свидетелями событий или с их слов. Коран написан чуть больше, чем 6 столетий спустя после евангельских событий. Какой источник для нас более надежен? Источник, который написан десятилетия спустя после событий, или который написан 6 столетий спустя после событий? Вот есть, например, в исламской традиции такие тексты, как хадисы. Это воспоминания сподвижников Мухаммеда о его словах и поступках. Это считается важным источником вероучения, и существует определенный метод выявления наиболее достоверных хадисов, то есть, что это не какие-то вкравшиеся уже домыслы, а что это действительно воспоминания ближайших сподвижников. И мы с вами понимаем, что от ближайших сподвижников Мухаммеда мы узнаем о Мухаммеде больше, чем о людях, которые жили, чем от людей, которые жили 6 столетий спустя. Вот если у нас человек, который живет 6 столетий спустя после Мухаммеда, скажем, в веке так, в 13-14, станет говорить, что все хадисы сподвижников Мухаммеда – это все неправда, это все искажено, а вот я вам сейчас объясню, как на самом деле было. Ему бы, естественно, сказали, что, ну, что ты нам рассказываешь. Они его знали лично, они за ним следовали, они его глубоко чтили и, конечно же, не стали бы про него врать. Почему, как мы можем поверить, что они говорили неправду, а вот ты 6 столетий спустя говоришь правду? И вот точно так же для того, чтобы понять, а кто такой Иисус, чему он учил, что с ним произошло, нам стоит обратиться к людям, которые его лично знали, которые с ним общались и которых от него отделяет, практически ничто не отделяет, они практически его современники. Материалист всегда исходит из своей интерпретации данных. С чего вы взяли? Я хочу увидеть, как работает молитва, у кого выросла рука. Никакой моей интерпретации данных нет. Покажите, я приму христианство, алба, выросшая рука за 2000 лет, или прозрение слепого зафиксировано где-нибудь. Давайте без демагогии. Сообщение о прозрении слепых, да, есть. Начиная с самого Евангелия. А что касается, я хочу, чтобы выросла рука, вы знаете, это требование знамения, чтобы в него не поверить заранее. Когда я говорю о своей интерпретации, то понимаете, в чем дело? Мы всегда рассматриваем любые данные, исходя из нашей картины мира. Готов ли я в принципе допустить, что сверхъестественные события бывают? Вот в принципе. Как вот в мою картину мира это помещается. Вот в принципе такое может быть. Если я верю, что да, материализм ложен. А сверхъестественные события возможны. Я могу рассматривать уже конкретные свидетельства, конкретные данные. Потому что если я верю в то, что сверхъестественные события возможны, я могу считать, что данные сообщения о сверхъестественных событиях, они ложные или они истинные. Всякое может быть, я должен рассматривать данные по существу. До тех пор, пока человек остается материалистом, он в любом случае будет настаивать на том, что любые сообщения о сверхъестественном, какие бы то ни было, являются ложными. Это тезис понятен? Для того, чтобы начать серьезно рассматривать сообщение о сверхъестественном, мы должны сначала признать, что оно возможно. Потому что, когда человек говорит, с самого начала не может быть никаких сверхъестественных событий, представьте мне любые сообщения о сверхъестественных событиях, и я буду их рассматривать с той точки зрения, что это в любом случае ложь, обман, фальсификация, глюки и бред, тогда ничего нельзя доказать. Понимаете, если стоит вот такой мощный фильтр, что я не буду в любом случае принимать никаких свидетельств от сверхъестественного. Поэтому в этом случае бессмысленно ссылаться на сообщения о чудесах. Чудеса, вообще говоря, бывают, бывают до сегодня даже. Но для того, чтобы исследовать сообщения о чудесах, нужно хотя бы допускать, что они возможны, в принципе. И поэтому надо решить, в рамках моего мировоззрения чудеса в принципе возможны. Максим, не совсем, наверное, в подарок спасения, коли придется в ритуалах и песнопениях попов участвовать и стоять в храме рядом со злобно шипящими женщинами 50+. Все-таки ваш Бог одел кадров в христианство ужасно, без обид. Значит, как вам сказать, вот если меня приняли в царскую семью, мне придется жить в царской семье. Ну, приняли меня даром, да. Понимаете, я помню, как-то я был на экскурсии ребенком еще в советские годы, я был на экскурсии в царском дворце, и что меня поразило, это то, что царских детей их воспитывали в некоторой строгости, что царским детям было, их учили, их дисциплинировали, их там готовили принять на себя ту ответственность, которую они должны были понести. Христианин – это вот такой царский сын, который должен нести, как вам сказать, его жизнь должна меняться, конечно. Но царским сыном человек становится даром. Он этого не может заработать, этого не может заслужить, в принципе. Вы не можете заработать, стать членом семьи Бога. Вы можете получить это только даром. Что касается, придется в ритуалах и песнопениях попов участвовать. Понимаете, в чем дело? Я вот хожу в храм Божий каждое воскресенье, и я, на меня никто не шипит, знаете. Я не видел, чтобы вокруг меня шипели. То есть эти злобно шипящие женщины, ну, я не знаю, вот, опять-таки, я не поручусь за всех. Может, у других людей другой опыт. Но я как-то ничего подобного не наблюдал. Что касается участия в литургии, понимаете, если вы не верите во Христа, то, конечно, понимаете, для вас литургия будет чем-то, что вам неинтересно. Поэтому сначала нужно решать не вопрос литургии, нужно решать вопрос тем, а действительно ли Христос воскрес из мертвых? А правда ли это? Действительно ли это так? Действительно ли Бог хочет дать мне жизнь вечную и блаженную? Атеисты выдумали объяснение на тонкую настройку Вселенной, что якобы есть наблюдатель, поэтому мы замечаем, что все под нас. Как им ответить? Но то, что это не ответ. Потому что ну, тут один философ приводил такой пример. Представьте себе, что вас приговорили к расстрелу, вас расстреливает расстрельная команда, перед вами выстраивается там 12 солдат, гремит залп, и вы осознаете, что вы стоите, вы не умерли, вы живы, вы дышите, а вы остались живых, и вы спрашиваете, а как так, почему это так? И вам говорят, ну а чему тут удивляться? Если бы вы были расстреляны, вы бы не дышали и не удивлялись бы. Ну, это верно, конечно, но это не снимает вопроса, что произошло. Солдат подкупили там, что-то еще там, в последний момент дали приказ стрелять мимо. Должно было что-то произойти, необходимо какое-то объяснение. Вот точно так же тонкая настройка, она требует объяснения. Конечно, если бы Вселенная не была тонко настроенной, нас бы тут не было, и, соответственно, мы бы не удивлялись тому, что, как мы здесь оказались. Но это же не снимает вопрос о том, а почему мы существуем, почему Вселенная тонко настроена. Поэтому, конечно, понимаете, в чем дело? Вот можно было бы говорить, что Земля вот выглядит под нас настроена, именно планета Земля, потому что очень много планет есть, и какая-то из них бы могла под нас подойти. Но Вселенная-то у нас одна. И как именно она под нас тонко настроена, это вопрос, на который требуется ответ. Мы не можем просто сказать, что она тонко настроена под нас, потому что мы существуем. Это тавтология будет просто, отхождение по кругу. Но я вижу, время мое уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Большое вам спасибо. До свидания и всего вам доброго.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.